Религиозное воспитание ребенка начинается не тогда, когда отец говорит с ним о Боге, а тогда, когда мать учит его говорить спасибо за вкусный испеченный пирог. Писал христианский деятель и журналист Гилберт Честертон. Здравствуйте, в эфире телевизионное епархиальное обозрение, специальный информационный проект о детской епархии Украинской Православной Церкви. И сегодня в нашем выпуске рассказ о таких событиях. В неделю четвертую Великого Поста, посвященную игумену Синайскому Иоанну Лесвичнику, в Спасо-Преображенском соборе Одессы богослужение возглавил митрополит Одесский Измаильский Агафангел. В епархии чтут и помнят подвиг героев. В день освобождения Одессы от нацистов архиепископ Южинский Диодор возложил цветы к памятному обелиску. Свято-Троицкий Браиловский женский монастырь радушно встретил съемочную группу проекта «Эммаус». Сели и поехали. Четырнадцатого апреля в храмах вспоминали святого преподобного Иоанна Лесвичника, автора духовного сочинения «Лествица». В этот день в Свято-Преображенском кафедральном соборе Одессы паства собралась почтить память этого святого за общей молитвой, которую возглавил высокопреосвященнейший Агафангел митрополит Одесский и Измаильский.
Преподобный Иоанн Лествичник почитается Святой Церковью как великий подвижник, автор замечательного духовного творения, называемого «Лествицей». Поэтому преподобный получил прозвище Лествичника. «Лествица райская», «Скрижали духовные» – основное сочинение Иоанна Лествичника, которому Церковь посвящает неделю четвертую Великого Поста. В это воскресенье митрополит Одесский Измаильский Агафангел совершил божественную литургию в возрожденной святыне Одессы Спасо-Преображенском кафедральном соборе. «Лествица» представляет собой практическое руководство к совершенствованию, и образ ее заимствован из Библии, где описано видение лестницы Иакова, по которой восходят ангелы. Сочинение Иоанна Лествичника состоит из 30 глав, представляющих собой добродетели, по которым христианин должен восходить на пути к духовному совершенству. Христианин есть тот, кто сколько возможно человеку подражает Христу словами, делами, помышлениями. Учит нас преподобный Иоанн Синайский Лествичник. Эти слова относятся к победе над суетой, которая в сердце нашем устраивает ураган из мелких житейских проблем, забирая наше внимание от главного. Потому преподобный указывает на то, что в начале нашего духовного роста мы, подобно Спасителю, должны побывать в пустыне своего сердца и испытать свой дух. Неделю Иоанне Лествичнике правящий архиерей Одесской епархии возглавил богослужение в кафедральном соборе, который был взорван богоборцами, но трудами православных одесситов и молитвами владыки Агафангела вновь засиял для славы Божией. Так и каждый христианин, жизнь которого никогда не бывает беззаботной и гладкой, должен иметь силы вставать после своих падений, черпая силы в Слове Божьем, в Церкви, в трудах святых отцов, одним из которых является Иоанн Лествичник, объединивший в своем сочинении «Лествица» – глубокие духовные и аскетические традиции древних монастырей.
Монастырь сам по себе школа. И здесь проходят самую высокую науку – науку спасения души, которой более нигде нельзя обучиться. В Свято-Архангело-Михайловском Одесском женском монастыре 9 апреля митрополит Одесский Измаильский Агафангел совершил монашеские и иноческие подвиги насельниц обители. О монахинях писал наставник монашеской жизни оптинский старец Анатолий. «Господь извел тебя из тьмы и сени смертной и перевел тебя в святую обитель Дев, посвятивших себя царю царей и Господу Господей, не в слуги, не в други, а в невесту». К новопостриженным сестрам Одесской обители со словом духовного наставления обратился владыка Агафангел.
«Вы сегодня обещали Богу, что жизнь ваша изменится к лучшему, вы не возвратитесь спять, вы будете и наставницы селения Горней Небесной являть пример для всех тех, которые пребывают здесь обители. которая приходит в обитель для того, чтобы получить благословение Божие, получить духовную радость в скорбях и испытаниях, добрый совет от каждого из вас и добрый час его взят, и доброе слово. Это великие добродетели, которые укрепляют нас в единстве нашего церковного служения.
Одесская епархия Украинской Православной Церкви чтит и помнит подвиг предков, которые ценой собственной жизни освободили нашу Родину от врагов. По благословению митрополита Одесского Измаильского Агафангела 10 апреля архиепископ Южинский Диодор принял участие в торжественном возложении цветов по случаю 77-й годовщины освобождения Одессы от фашистских захватчиков.
Поклонимся.
Апреля, день освобождения Одессы, это праздник, которого с нетерпением ждали все те, кто жил в то время, работал в этом городе. Это день, который приближали как могли, и люди, которые сражались в катакомбах, партизаны, и те, кто наступал для того, чтобы освободить город от захватчиков, и те, кто в это время в городе жили, трудились. Этот праздник очень важен для каждого из нас и сегодня живущих, потому что свобода – это дар Божий человеку, это то, что люди ценят выше всего, это то, что надо беречь, защищать, хранить, ценить, добиваться.
Пандемии коронавируса церковь делает акцент на важности соблюдения правил и требований, предписанных медиками, для сохранения своего здоровья и здоровья близких. Одесская епархия с первых дней карантина приняла активное участие в помощи медицинским работникам на поприще их борьбы за жизнь одесситов. 9 апреля в нашем прямом эфире протоиерей Андрей Николаиди, проректор Одесской духовной семинарии и ведущий архидиакон Андрей Пальчук ответили на вопросы тех зрителей, которые, несмотря на переполненные больницы и скоропостижный уход из жизни вследствие болезни множества сограждан, продолжают скептически относиться к карантинным мерам, подвергая опасности себя и окружающих. Предлагаем вашему вниманию фрагменты этой беседы в прямом эфире.
Тема противодействия общей беде, которая постигла всех нас, должна не разъединять христиан, должна не разъединять тех людей, которые исповедуют веру в Бога, а объединять.
Представьте вот тому фельдшеру или доктору с пятого этажа без лифта нести женщину, которая на третьем этаже стала умирать. И я когда увидел, когда начала покрываться пятнами, начинает задыхаться, у меня сразу слезы, потому что ты понимаешь, что люди живут в одной реальности, а другие люди молча спасают жизни людей, они устали просто доказывать, говорить, они просто молчат. Но придет такое время, и пришло, друзья, на сегодняшний день, что за март месяц, доктора говорят, было столько вызовов по ковиду, сколько за весь год не было.
Преодолевая даже ту специфику, о которой говорят наши читатели, мы вынуждены брать на себя то, что не присуще священнослужителям, и обращаться ко всем, кто нас слышит. Хотелось бы очень коснуться одного момента, вот таких, наверное, неправильных установок, что нас Господь защитит, нас Господь помилует, Божья Матерь нас защитит. Ну, давайте, это искушение дьявольское, и эта мысль ничего общего с христианством не имеет. Эту мысль уже когда-то лукавый произнес, да, в момент искушения Господа, когда поставил его на крылья храма, и говорит, если ты Сын Божий, давай бросайся вниз, потому что сказано, что ангелом своим заповест о тебе, сохранить тебя на всех путях твоих, на руках возьмут тебя, да не приткнешь, а камень ногу твою. Но что Господь, конечно, ответил, не искушай Господа Бога твоего, то есть не требуй от Бога чуда, там, где это чудо не нужно. И таким образом мы проявляем свою очень скрытую духовную гордыню. То есть тот человек, который говорит, Бог ради меня сейчас здесь всех перевернет, положит и изменит все, человек находится в состоянии прелести. Поэтому, если кто-то
давайте
считает...
Давайте подначим, да, отец Андрей, вот очень важно.
Если так? Кто-то считает себя православным, давайте будем просто делать то, что мы должны делать. Ничего сложного врачи не требуют от нас. На самом деле, ситуация для нас, может быть, для нашего поколения не совсем знакомая, но человечество в своей истории не раз, не два и не десять сталкивалось с эпидемией, которые были гораздо хуже, гораздо страшнее. Тут многие православные христиане говорят, что ношение маски отнимает у христианина образ Божий или затмевает образ Божий. Но давайте мы посмотрим, все-таки мы созданы по образу и по подобию Божию без одежды. Если кому-то как-то стыдно закрывать рот и лицо, зачем тогда закрывать все остальное тело? Ну, это маразм, потому что образ Божий заключен полностью во всем естестве человека. И, ну, наверное, неправильно было бы с точки зрения христианской догматики предполагать, что образ Божий заключается в том, что у нас две руки, две ноги и пара ушей. Все-таки Бог – это Дух. Как говорит нам православное догматическое богословие, и он не ограничен каким-либо телом, поэтому не, любой человек, который носит маску, он не нарушает образ Божий, не одевает на себя намордник, как любят говорить, он просто проявляет свою ответственность, ответственное отношение к здоровью другим. Дорогие друзья, еще раз и еще раз обращаемся к вам, тем, кто будет прививаться и кто хочет прививаться. Предварительно, перед любой прививкой надо вспомнить то, как это делалось во времена нашего детства. Необходима консультация с врачом. Только врач дает заключение о возможности в данный момент для человека сделать прививку. Что хотелось бы сказать по поводу религиозного осмысления. Прививка – это сугубо медицинский акт, как и принятие таблеток, как и принятие каких-то лекарств, не имеющие отношения к нашей вере. Почему? Потому что он не носит ни морально-этической составляющей, ни религиозно-догматической составляющей. Перед принятием прививки нас не спрашивают о вероисповеданиях, от нас не требуют отречения от нашей веры, от нас не требуется каких-то религиозных действий, поэтому никакой религиозной составляющей принятие либо непринятие прививки не несет. Это только лишь ваше сугубое личное решение, которое никак не отдаляет, не приближает человека к Царству Божию. Давайте помнить очень важные слова, которые были сказаны. Первые христиане ждали Христа и радовались встрече с Ним, а мы ждем Антихриста и боимся Его. Не надо бояться Антихриста, об этом говорят все святые отцы, надо бояться собственного греха. По причине беззакония, говорит нам Священное Писание, во многих охладеет любовь. Мы не хотим, чтобы приближалось к нам это страшное время, время Антихриста. Давайте будем увеличивать любовь. Просто, все очень просто. не будем делать беззаконие, будем увеличивать любовь, и Антихрист не сможет преодолеть этого барьера.
Продолжается Великий пост, наш путь к пасхальной радости, которую дает встреча со Христом. Чтобы подготовиться к ней, мы должны не только избегать греховных мыслей, слов и поступков, не только ограничивать себя в пище, но и научиться служить другим, не проходить мимо чужой беды и помогать тем, кто нуждается в помощи. Ева Короленко родилась с генетическим изъяном, который ставит жизнь крохи под угрозу. Одесская епархия включилась в марафон помощи девочке и призывает вас принять участие в благом деле.
Дорогие братья и сестры, сегодня под эгидой и призывом «Добро объединяет» Свято-Дмитриевский храм, который находится на втором христианском кладбище, проводит ярмарку и акцию с призывом об отклике людей для помощи детям, которые сейчас остро нуждаются в помощи, которые сейчас болеют. И в частности, сегодня ярмарка посвящена Еве Короленко. Это маленькая девочка, в которой родители отчаялись о том, что они не могут собрать определенную сумму денег. И они попросили простых людей, волонтеров, священников, Одесскую епархию, чтобы им помогли. И вот один из первых храмов, который откликнулся на этот призыв, это наш Свято-Дмитриевский храм. И сегодня простые люди испекли небольшую выпечку для того, чтобы она была роздана бесплатно. Но те, кто желают, те, кто проявляют возможность, могли пожертвовать небольшую копеечку для этой девочки. И...
Добрый день. Я хочу вас познакомить с нашей прекрасной такой малышкой. Девочка Короленко, это девочка, она одесситка наша, вот, и ей 1,5 годика. К сожалению, так случилось, что у нее очень тяжелое заболевание, это сма первого типа, это очень тяжелое заболевание, которое не лечится у нас, к сожалению, в Украине. Родители были вынуждены выехать в Польшу для того, чтобы вести лечение. Я понимаю, что на сегодняшний день очень-очень тяжело средствами. Дело в том, что все наши возможности, которые мы можем сделать, это провести вот такую вот ярмарку.
В нашей церкви всегда делаются ярмарки для деток больных. Много прихожан у нас, которые много готовят. Очень вкусно. Приходите тоже к нам и денежку ложите для деток больных и угощайтесь.
Помощь Еве Короленко. Карта номер 53-63-54-20-14-89-40-01. Приватбанк. Мама Анна.
Свято-Троицкий Браиловский женский монастырь расположен в поселке городского типа Браилов Жмеринского района Винницкой области. И своей нынешней красотой во многом обязан митрополиту Агафангелу, который восстанавливал его и возрождал, будучи на Винницкой кафедре. Нетипичная история этой обители поражает, ведь эту святыню буквально спасали от гневных рук безбожной власти. Подробнее о жизни Браиловского монастыря рассказывает новый выпуск программы «Эммаус. Сели и поехали». А в нашем сюжете краткий очерк об этой обители, где побывала съемочная группа Одесской епархии.
В 1635 году помощник земского судьи Михаил Кропивницкий основал в Виннице женский монастырь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. За 4 века обитель претерпела многое. Была захвачена униатами, пришла в упадок, возвращена православным и позже переведена в Браилов. С приходом советской власти у монастыря была отобрана земля и все помещения. Дважды безбожники упраздняли монастырь, но в 1989 году святые стены были возвращены церкви. Через полгода митрополит Винницкий и Братславский тогда, а ныне наш одесский святитель митрополит Агафангел, освятил храм преподобных Антония и Феодосия Печерских на территории обители. Свято-Троицкий Браиловский женский монастырь буквально из руин был воздвигнут заново высокопреосвященнейшим владыкой Агафангелом.
Когда он пришел сюда первый раз, то, конечно же, это было не то, что сейчас. Это было вообще запустение, и здесь было, до этого было общежитие ребят, которые ПТУ. А можете представить, что здесь находилось, в каком состоянии находились храмы и в каком состоянии находились корпуса. Храмы, конечно, были в ужасающем состоянии, но сейчас, конечно, это великолепие и благолепие. Может быть, не совсем в таком понятии, как оно должно быть, но для нас это, конечно же, очень хорошо, потому что здесь идет богослужение, идет словословие Господа.
Как и в других монастырях, в Бориловском хранится своя особо почитаемая икона, историю которой нам поведала матушка Анастасия.
По преданиям говорит, что эта икона, написанная, мы не знаем года написания, но предание говорит, что именно граф Коробейницкий подарил нашему монастырю эту икону при основании обители в городе Винницы. Это список чудотворной иконы Матери Божией Ченстоховской, оригинал, который находится в городе Ченстохове, именно в Польше. И с этого времени очень много было от этой иконы чудотворений и исцелений. Эта икона почиталась и в Виннице при основании с 1635 года. И с этой иконой сестры приходили из Виннице сюда, в местечко Браилов, в 1845 году. И также эта икона была у нас утеряна, когда закрыли монастырь в 1962 году. Закрыли, эта икона была потеряна. Потом выяснили, что она хранилась у людей партийного человека. И он скрывал, что эта икона находится у него. И потом, когда он умер, то его дочка передала икону храму. И просто повесили при входе, просто темная икона, непонятная икона, и повесили при входе в храм, там именно в притворе. А потом уже, когда начали изучать, уже начали, батюшка заинтересовался этой иконой, и пришли к выводу, что наша именно чудотворная икона. И в 1995 году также был второй крестный ход с этой иконой из Винницы сюда, в местечко Браилов.
Браиловский Свято-Троицкий монастырь – первый возродившийся в Винницкой епархии. Еще до революции при монастыре действовало духовное училище для девочек, был приют для девочек-сирот из духовных семей, действовала богадельня, также воскресная школа для женщин, а в годы Первой мировой войны в монастыре действовала заре для раненых. Сегодня сестры обители также выполняют многие послушания. Среди живописной природы, в возрожденных стенах монастыря, молясь о нас грешных, Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради.
Большая часть Великого Поста уже позади, дорогие братья и сестры. Православные христиане уже на финишной прямой и находятся в предвкушении пасхальной радости. Апостол Павел в своем кротком, но обличительном послании к Коринфянам не пренебрегает сравнить подвиг христианина со столь популярными, особенно в наши дни, забегами на скорость и прочими спортивными состязаниями. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. По толкованию святителя Иоанна Златоуста, апостол говорит это не в том смысле, будто из всех может спастись только один, да не будет, но что мы должны прилагать великое старание. Как там из многих выходящих на поприще увенчиваются не многие, а только один достигает этого. И потому недостаточно выйти лишь на подвиг, намастить себя и бороться, так и здесь недостаточно лишь уверовать и подвязаться как-нибудь. Но если мы не будем подвязаться так, чтобы показать себя безукоризненными до конца и достигнуть награды, то не получим никакой пользы. Хотя бы ты, говорит, считал себя совершенным по знанию, однако ты еще не достиг всего. На это он намекает словами «так бегите, чтобы получить», из которых следует, что они еще не достигли. Прислушаемся же, дорогие братья и сестры, к обличениям апостола Павла общины в греческом Коринфе. Ведь учиться на чужих ошибках всегда полезнее. Задумаемся над тем, действительно ли мы вступили не только телесно, но и душевно в завершающийся уже Великий пост. И если душа последовала за внешней телесной аскезой, то еще не поздно. Постараемся собраться с мыслями и с Божьей помощью настигнуть подлинных постников в их трудах. Если же мы действительно пробежали уже большую часть дистанции, но в чем-то мы нарушили правила забега, и совесть наша по-прежнему нечиста, то постараемся исправиться. Ведь бывает в жизни так, что мотивами нашей христианской аскезы становится не любовь к Богу, а лишь привычка, тщеславие и гордость. В таком случае на финишной прямой, на каких-то барьерах и испытаниях, это тайное может стать явным, и мы можем сойти с дистанции, так и не достигнув финишной ленты. А бывает, что на такой гордости человек внешне как будто и достигнет финиша, и даже награды получит, но затем они могут быть отобраны у него, как будто он их и не получал. Подобно тому, как в большом спорте, после результатов допинг-тестов могут по факту через несколько лет отнять олимпийскую награду и победу аннулировать. Постараемся же проанализировать, бежим ли мы действительно по свету апостола Павла, или мы практикуем бег на месте общепримиряющий, как называл его Барт и философ Владимир Высоцкий. А если и бежим, то не употребляем ли мы духовный фарисейский допинг, гордости, превозношения и осуждения? Иначе победа без чистой совести не принесет нам той радости, которой жаждет каждая христианская душа. Пост еще продолжается. Еще не поздно исправить слабые стороны и усовершенствовать сильные, в чем да поможет нам распятый и воскресший ради нашего спасения Господь. На этом наш выпуск близится к завершению. Напомним, что на этой неделе 24 апреля Лазарева суббота, а 25 апреля неделя пальмовых ветвей или вербное воскресенье. Праздник входа Господня в Иерусалим, в который церковь воспоминает торжественный вход царя славы на вольные страдания. Этот день торжественный и светлый, на время преодолевающий сосредоточенно скорбное настроение Великого Поста и предваряющий радость Святой Пасхи. До встречи, дорогие братья и сестры, в программе «Телевизионное епархиальное обозрение» через неделю. Всего вам самого доброго!